Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Первый зарубежный визит нового премьер-министра России. Почему Владимира Путина по-прежнему принимают как президента? Сегодня состоятся выборы президента Российской академии наук. Останется ли ее руководителем Юрий Осипов и существует ли оппозиция его кандидатуре в рядах академиков? Россия накануне Всемирного дня без табака. Какие меры будут вынуждены принять российские власти после присоединения к Международной конвенции по борьбе с курением? Конфликт власти и художников. В Москве прошли общественные слушания в связи с уголовным делом против Андрея Ерофеева, куратора выставки «Запретное искусство», и Юрия Самодурова, директора музея и общественного центра имени Андрея Сахарова. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе следующие 50 минут. Владимир Путин начал первый визит за рубеж в новом ранге премьер-министра. Пункт назначения – Франция. Как и предполагали многие эксперты, еще до выборов в России, пока кардинального перераспределения полномочий между Путиным и новым президентом Дмитрием Медведевым не произошло. Экс-президент по-прежнему определяет внешнюю политику страны и ведет переговоры с лидерами иностранных государств. В протокол сегодняшнего визита внесены существенные изменения. Премьер-министр Путин значительную часть времени посвятит общению не только со своим французским коллегой Франсуа Фийоном, но и с президентом Николя Саркози. В частности, уже вчера вечером состоялся их совместный ужин в Елисейском дворце. Редкая честь для премьер-министра любой страны. А сегодня перед отлетом Путин, возможно, встретится и с предыдущим президентом Франции Жаком Шираком. Почему Путин по-прежнему выступает на Западе фактически в роли главы государства? На этот вопрос я попросил ответить экспертов, первым из которых стала корреспондент московского бюро французской газеты «Монд» Мари Жиго. Является ли для Запада Путин по-прежнему лидером России? Можно ли сделать такой вывод, основываясь на том, как готовится этот, например, первый его визит зарубежный, да, в качестве премьер-министра?
Ну, это мы знаем с вами уже, конечно, президент Путин, кто есть премьер-министр Путин, оставил у себя много полномочий. Это в некоторой мере может быть нормально, что в таком периоде, раз Медведев только что вступил в должность. Но мне кажется, что самое главное сейчас, это то, что Франция скоро, с 1 июля, будет возглавлять Европейского Союза. И мне кажется, что во Франции есть такой консенсус, чтобы это президентство было решительно для партнерства Европейского Союза с Россией.
То есть Франция нацеливается на роль своего рода медиатора, да, посредника в отношениях России и Евросоюза? Хочет им быть?
Мне так кажется. Вот уже 2 года, что этот партнерство, стратегическое партнерство, не может никак обновляться. Он должен сейчас продвигаться дальше с президентством Франции.
Когда Путин, и возможно ли вообще такое, когда Путин перестанет быть в глазах Запада главным человеком в России? И все-таки есть ли шанс у нового президента Дмитрия Медведева им стать?
Мне кажется, что да, но просто сейчас такой, может быть...
Переходный период, вы считаете, сейчас?
Переходный период, да, переходный.
Скажите, пожалуйста, вот помимо того, что Николя Саркози хочет стать посредником в отношениях России и Евросоюза, многие эксперты говорят о том, что вообще у Саркози, у Путина особенные отношения. Это действительно так, на ваш взгляд?
Нет, по-моему, они не так часто встречались, но это знак визита премьера во Франции, это знак, что Россия и Франция намерены продвигать дальше это партнерство.
Вы сегодня после встречи Путина и Саркози будете брать у российского премьер-министра интервью. О чем бы вы хотели спросить? О чем вы его спросите в первую очередь?
В первую очередь, может быть, об экономике, о внутренней ситуации и тоже некоторые вопросы международных отношений, как он видит свою роль на международной арене, потому что хотя он и премьер-министр, и внешняя политика – это, скорее всего, задача президента. Мне кажется, что все-таки Владимир Путин использует его влияние на мировой арене.
Таково мнение французского журналиста Мари Жиго, корреспондента московского бюро газеты «Монд». Да, Путин остается в глазах Запада лидером, но ситуация может измениться уже через несколько лет. Почему? Объясняет еще один мой собеседник, эксперт Германского совета по внешней политике и специалист по отношениям России и европейских стран Александр Рар. Изучив программу визита Путина во Францию, которая скорее похожа на программу визита президента к президенту, можно ли констатировать, что Путин по-прежнему остается для Запада главным человеком в России все-таки?
Можно так констатировать. На Западе действительно с большим удивлением следят за визитом Путина во Францию, где главным его партнером как будто является президент Франции, а не премьер. То есть уровень для Путина по-прежнему остается во время этого визита президентский. К тому же он полностью забирает шоу у президента Медведева, который через несколько дней тоже должен был приехать во Францию, чтобы начать переговоры с Францией, как будущей страной, которая возглавлять будет Европейский Союз в течение следующих полгода, чтобы договориться о продлении договора о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией.
Действительно, как вы сказали, на Западе эта ситуация вызывает удивление.
Среди экспертов это вызывает удивление, я думаю, среди политиков тоже, потому что все-таки ожидалось, что в России будет после прихода к власти Медведева своеобразная двоевластие, где президент будет решать все главные стратегические вопросы, которые касаются энергетической политики, экономики, инвестиций в Россию, но внешнюю политику. Так считалось, во всяком случае, на Западе он бы оставил бы Медведеву. Визит в Францию Путина, то есть все, что связано с этим визитом и как он будет проходить, показывает, что Путин не уходит из внешней политики России.
Ну, возможно ли, на ваш взгляд, ситуация, когда все-таки Путин и Медведев поменяются в этом плане ролями?
Ну, посмотрим, увидим. Я думаю, что важно будет посмотреть, как сам Медведев себя проявит во время своего визита в Германию, который состоится ровно через неделю. Туда он приезжает, кстати, без Путина. Я знаю, что японцы, которые проводят через 6 недель саммит Большой Восьмерки у себя в стране, по-прежнему не знают, приедет ли Медведев один или в сопровождении Путина. Поэтому мир действительно находится в таком загадках. В таком состоянии, где стараемся понять, что в России происходит. Но я думаю, что президентская власть в России традиционно очень сильна. И Медведев не сразу, но через год, через полтора года все-таки будет иметь достаточно больших и мощных функций, чтобы вести внешнюю оборону, политику, потому что они являются, вот эти две стороны политики являются монополией президента.
Говорил немецкий политолог, эксперт Германского совета по внешней политике Александр Рар. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
«Радио Свобода. Новости».
Мэром Архангельска по итогам пересчета голосов избран Виктор Павленко. Грузия требует созвать Совет Безопасности ООН для рассмотрения инцидента, произошедшего в прошлом месяце, когда в Абхазии был сбит грузинский беспилотный самолет-разведчик. В Ингушетии скончался военнослужащий, раненый накануне в результате обстрела. В Российской Академии Наук сегодня пройдут выборы нового президента. В Исландии произошло землетрясение силой более 6 баллов по шкале Рихтера. В Стокгольме прошла международная конференция по вопросам восстановления Ирака. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Фестиваль искусств имени Андрея Сахарова. Поэзия Александра Кушнера. Книга о Луции Корнелии Сулле Счастливом. Хазарская коллекция в историческом музее. Обо всем этом сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Мэрия Москвы требует, чтобы независимая газета в месячный срок освободила занимаемый редакцией особняк на Мясницкой улице. Владелец издания Константин Ремчуков говорит, что газету выселяет по политическим мотивам и обвиняет в давлении на издание мэра Москвы Юрия Лужкова. И опять его коллеги, журналисты других российских изданий, вынуждены в качестве одной из главных тем писать о судьбе российских же, собственно, газет. На этой
неделе
мы уже
верно.
С такой ситуацией сталкивались. Но вот что пишут по этому поводу?
Ну, по этому поводу скажу сразу, что сегодня есть несколько публикаций. Это прежде всего центральная публикация, вынесенная на первую полосу самой «Независимой». Также пишет об этом газета «Коммерсант». Ну, «Независимая» приводит документы конкретные и по полочкам, просто вот по пунктам разбирает ситуацию.
Ну, давайте и мы разберемся тогда.
Давайте и мы разберемся, во всяком случае попробуем. «Независимая» независимая пишет о том, что очень много каких-то удивительных совпадений и странностей в этой истории. 26 мая поступило уведомление о расторжении договора, и сообщалось там, что здание признано аварийным и подлежит сносу. Предлагалось освободить помещение, как вы уже сказали, в месячный срок. Ну, во-первых, как отмечает независимая, в договоре аренды для такого случая предусмотрен трехмесячный срок. Во-вторых, другие арендаторы и собственники, располагающиеся в этом же здании, никаких уведомлений не получали. Более того, было сделано техническое заключение по зданию год назад, в апреле 2007-го, по заказу одного из других арендаторов. И сделано это техническое заключение структурным подразделением Департамента ЖКХ и благоустройства правительства Москвы, а именно государственным унитарным предприятием «Мосжилпроект». Так вот, гласит это заключение о том, что здание не является аварийным. И документ приводится на странице независимой газеты. В общем, получается, как пишет независимая, что сносить предстоит часть здания. Что, в общем-то, уже достаточно странно. Ну, затем независимая пишет о том, что она имеет полное право утверждать, что нет тут никакой политической мотивации, и никто не покушается на свободу слова. Но удивляется тому, что письмо вот это, которое поступило 26 мая, датировано оно было 16 мая, то есть это сразу после публикации в независимой газете, в которой издание подвергало критики Юрия Лужкова, выступившего с известным заявлением в городе Севастополь. Ну, независимо напоминает, что и в других ситуациях она выражала критическое отношение к московским властям, в частности, к возрождению субботников. Вот в апреле была публикация на эту тему, озаглавленное «Бревно возвращается» и так далее. Ну, и еще такое удивительное совпадение: сразу после всех этих публикаций свет в независимое отключили, что, в общем, конечно, не остановила работу редакции, но ее основательно затруднила. Вчера пресс-секретарь мэра Москвы Сергей Цой, между тем, об этом пишет и сама независимая, и также вот коммерсанты «Новые известия», которые комментируют ситуацию. Так вот, Сергей Цой заявил, что Юрий Лужков был удивлен и возмущен ситуацией, потребовал незамедлительно все справки и документы по этому вопросу, а также заявил, что никогда ни мэр, ни правительство Москвы не преследовали средства массовой информации и конкретных людей за инакомыслие, тем более, если речь идет об издании с таким названием. Ну, а в столичном департаменте имущества пояснили, что реконструкция вообще-то будет, но конкурсная документация еще не готова. Так что на немедленном выселении редакции вовсе они и не настаивают. А письмо, отправленное в редакцию, носит сугубо уведомительный характер. Ну вот, независимые пишут о том, что утверждать-то можно, что к политике это не имеет отношения, но вот кто ж поверит. Еще забавная, на мой взгляд, достаточно цитата. Ее приводит газета «Новое известие». Это вот как раз пресс-секретарь департамента имущества столицы Наталья Быкова сказала: вместо того, чтобы кричать на всю Москву, что их выселили, им надо было просто написать нам: ребята, дайте нам еще какое-то время побыть. Однако вот департамент не настаивает на немедленном выселении, оставит их буквально до того момента, пока бульдозер на стройплощадку не придет. Ну, и еще о «Коммерсанте» немножечко я хочу процитировать. Это заявление самого Константина Ремчукова, который вот тоже говорил о политической мотивации вот этого всего развития ситуации. Ну, а вечером, как пишет «Коммерсант», Ремчуков сменил тон и предположил, что и кто-то пытается таким образом подставить Юрия Лужкова. Об этом ему как будто бы сообщили источники в мэрии Москвы.
Спасибо, Валерия. Российская пресса о возможных проблемах, которые могут возникнуть у одной из газет, независимой газеты. Напомню, речь идет о ее выселении из здания в центре Москвы. Со мной в студии была Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9», а сейчас ко мне присоединился Алексей Кузнецов. Значит, время поговорить о последних событиях в мире спорта. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро. Вначале о велоспорте. Продолжается многодневная велогонка «Джиро д'Италия». 18-й этап ее вчера выиграл Йенс Фойгт из Германии. Второе и третье места у итальянцев Джованни Висконти и Ринальдо Ночентини. В общем, в зачете тройка лидеров остается прежней. Впереди Альберто Контадор из Испании, Рикардо Рико и Джильберто Симони, итальянские гонщики, занимают второе и третье место. Футбол. Завершается подготовка к чемпионату Европы. Команды проводят товарищеские матчи. Вчера сборная Голландии сыграла в ничью с командой Дании 1-1. Турция нанесла поражение Финляндии 2-0. Продолжается открытый чемпионат Франции по теннису. Вчера во втором круге выбыли из борьбы шестые номера посева. У женщин это россиянка Анна Чеквитадзе. Она уступила эстонской теннисистке Кае Канепи. У мужчин это Давид Налбандян из Аргентины. Он проиграл Жереми Шарди из Франции. А кроме того, выбыл из борьбы и Джеймс Блейк, США, седьмая ракетка турнира, уступивший Эрнесту Гулбису из Латвии. У россиянок вышли в третий круг Светлана Кузнецова, Елена Дементьева и Динара Сафина. Мария Шарапова свой матч не доиграла, он будет доигран сегодня. А у мужчин победу одержали Николай Давиденко, Михаил Южный и Дмитрий Турсунов.
Не рано, вы думаете, начались проблемы у теннисистов из первой десятки рейтинга? Все-таки второй круг всего, уже сколько человек выбыло?
Ну вот из первой десятки трое, как минимум. А я еще добавлю Амели Морисмо, знаменитую француженку. Она вчера тоже потеряла право на участие в дальнейшем турнире. Вы знаете, открытый чемпионат Франции – это не место для игроков, я бы сказал, такого нервического склада. К тому же вот дожди с переносами матчей очень нервируют многих участников. И взять, например, один результат вчерашнего дня. Александр Возняк – Канада, а Айгюль Анна-Мурадова – Узбекистана. 1-6, 6-1, 6-3. Но это вот такой типичный счет для переменчивого, такого медленного и тягучего тенниса в Париже. Но думаю, что еще впереди неожиданности.
Ну и давайте, наверное, подробнее остановимся на вчерашнем ярком матче двух россиян, Николая Давыденко и Марата Сафина.
Не часто бывает, чтобы на такой ранней стадии сыграли два представителя России, но Марат Сафин сейчас посеян очень низко, вернее, он не посеян, у него низкий рейтинг, а Николай Давыденко четвертая ракетка турнира. Вы знаете, Марк, глядя на игру Марата Сафина, я вчера очень расстраивался, вот почему. Все-таки не так много классных мужских спортсменов в теннисе в России. А Сафин был таковым, хотя игра его не всегда отличалась, ну, скажем так, таким логической стройностью. Но все-таки он выиграл два турнира «Большого шлема» и был действительно в шаге от звания первой ракетки мира в свое время. Сейчас ему всего 28 лет, и, конечно, ему бы еще играть и играть. Но вот его характер и, скажем так, такая несдержанность привели к тому, что он фактически утратил свои кондиции. Очень жаль, потому что Россия могла бы сейчас иметь как минимум двух очень сильных теннисистов. Но а Давыденко сыграл свою силу, выиграл в трех сетах.
Спасибо, Алексей. Открытый чемпионат Франции по теннису. О спорте продолжим говорить в 12 часов. Это «Свобода в 9». Возвращаемся к актуальным российским событиям. Сегодня в Российской академии наук будут выбирать президента. События предыдущих двух дней работы общего собрания РАН показывают, что ситуация развивается по непредсказуемому сценарию, и борьба обещает быть острой. Вчера здесь выбирали новых академиков, и без неожиданностей также не обошлось. Не был избран директор Курчатовского института Михаил Ковальчук, исполняющий сейчас обязанности вице-президента Академии. За происходящим следит наш корреспондент Ольга Орлова.
Сегодня в Российской академии наук пройдут выборы президента. На этот пост претендуют сразу три кандидата. Действующий президент Юрий Осипов, академик Владимир Фортов и академик Валерий Черешнев. А накануне, за день до выборов, с отчетным докладом о работе академии выступил Юрий Осипов. За последние десятилетия это, кажется, был первый отчетный доклад президента РАН, который не услышали научные журналисты. Поскольку в этот день на общем собрании присутствовал Владимир Путин, из-за повышенных мер безопасности представители СМИ решили ограничить кремлевским пулом. Владимир Путин впервые решил принять участие в общем собрании РАН. Вместе с ним в зале также присутствовали министр науки и образования Андрей Фурсенко и председатель Совета Федерации Сергей Миронов.
С моей точки зрения, это означает только то, что государство ценит Академию. И знак уважения к Академии и свидетельство того, что правительство понимает, сколь важна эта структура для страны в целом.
Это было мнение вице-президента РАН, академика секретаря физического отделения Александра Андреева. Владимир Путин обратился к собранию академиков дважды, с речью, посвященной перспективам развития российской науки, и с комментариями к докладу Юрия Осипова. В обращении к академикам Путин подчеркнул важность роли Академии в развитии России. Он, в частности, пообещал снизить налоги тем бизнесменам, которые будут вкладывать деньги в науку. Своими впечатлениями от выступления Владимира Путина поделился вице-президент РАН академик Валерий Козлов.
Владимир Владимирович не касался никаких персоналей и, может быть, не давал оценку работе нынешнего состава руководства Академии наук, а говорил, может быть, даже скорее о будущем фундаментальной науки, о будущем науки в России. И вот он очень много, кстати, говорил и о научной молодежи.
А среди комментариев Путина к докладу Юрия Осипова члены собрания обратили внимание на то, что премьер-министр одобрил намерение Академии бороться с лженаукой в обществе. Эту же тему позже продолжил в своем выступлении председатель Совета Федерации Сергей Миронов.
Здорово, что хорошо, что Владимир обратил внимание на публикуемость вашего проекта решения о более активной борьбе с лженаукой, с проповедью, которая просто заплеснула и экран телевизора, и газеты, и журналы нашей страны. Дело в том, что
однако, как заметили и Владимир Путин, и Сергей Миронов, распространение лженаучных идей происходит прежде всего через государственные телевизионные каналы, на которые Академическая комиссия по борьбе с лженаукой никак не может воздействовать. Но в целом выступление Владимира Путина расценивали скорее как дань уважения Академии, чем попытку повлиять на итог голосования. На него скорее может повлиять другое событие, произошедшее вчера там же в стенах Президиума Академии наук. Еще до выступления Владимира Путина и Юрия Осипова были оглашены результаты выборов в действительные члены и члены-корреспонденты РАН. Неожиданным стало известие о том, что единственным кандидатом в академики, который не набрал необходимого числа голосов, оказался Михаил Ковальчук. Его имя ни разу не прозвучало во время обсуждения кандидатов, в отличие, например, от Владимира Мао, которому академики вменяли в вину работу в правительстве Гайдара. Однако именно о Ковальчуке говорили как о ключевой фигуре накануне выборов президента РАН. Его кандидатура всерьез рассматривалась среди претендентов на этот пост, но участвовать в выборах Ковальчуку мешало отсутствие статуса действительного члена Академии наук. И будет мешать по крайней мере еще 3 года. Это самое раннее, когда по уставу могут состояться новые выборы в академике. Таким образом, нарушилась последовательность действий в вопросах передачи власти в академии, о которой говорили эксперты накануне выборов. Сначала Михаила Ковальчука избирают в академике, а Юрия Осипова избирают в президента РАН на 4-й срок. Затем Михаил Ковальчук становится действующим вице-президентом, а Юрий Осипов подает в отставку по состоянию здоровья. Тогда его функции перейдут к Михаилу Ковальчуку. Однако академики не стали играть по сценарию «преемник». Значит, существует вероятность, что сегодняшние выборы могут стать реальной, а не формальной борьбой. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Через 1,5 часа в 11 утра слушайте в эфире повтор программы «Время гостей». Путиномика в период медведократии. Политику правительства России обсуждает руководитель Центра исследований постиндустриального общества, главный редактор журнала «Свободная мысль» Владислав Иноземцев и научный руководитель Института национальной стратегии, доктор экономических наук Никита Кричевский. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в 9». Завтра, 31 мая, Всемирный день без табака. Нужно ли вводить в России запрет на курение в общественных местах? Новости науки. Ученые научили обезьяну управлять манипулятором с помощью импульсов мозга. Какие спектакли покажут на Чеховском фестивале в Москве? И итоги общественных слушаний в связи с уголовным делом против организаторов выставки «Запретное искусство».
Радио «Свобода». Новости.
Городская избирательная комиссия Архангельска утвердила результаты выборов мэра, прошедших 25 мая. На этот пост избран Виктор Павленко, набравший, по данным горосбиркома, почти 37,5% голосов избирателей. Разрыв с соперницей, предпринимательницей Ларисой Базановой, оказался минимальным, всего 0,3%. Явка избирателей составила чуть более 18%. Грузия потребовала созвать Совет Безопасности ООН для рассмотрения инцидента, произошедшего в прошлом месяце, когда в Абхазии был сбит грузинский беспилотный самолет-разведчик. Россия по решению Международного суда должна выплатить более 350 тысяч евро нескольким жертвам военных операций в Чечне. Европейский суд по правам человека удовлетворил эти иски по 5 делам, касающимся исчезновения более 10 человек в 2002-2003 годах. В Российской академии наук сегодня пройдут выборы нового президента. Среди кандидатов действующий глава РАН Юрий Осипов, академики Владимир Фортов и Валерий Черешнев. В четверг было объявлено об избрании 44 академиков и 112 членов-корреспондентов. Премьер-министр Франции выразил надежду, что Европейский Союз и Россия смогут достичь соглашения о стратегическом партнерстве к концу 2008 года. Такое заявление глава французского правительства Франсуа Фийон сделал после переговоров в Париже с российским премьер-министром Владимиром Путиным. В Исландии произошло землетрясение силы более 6 баллов. Около 30 человек получили ранения, повреждены дороги и здания. На севере Ирака у города Тикрит боевики совершили нападение на полицейский патруль. Власти сообщают, что убито по меньшей мере 12 боевиков.
Это «Свобода в 9». Завтра, 31 мая, во всем мире отмечается День без табака. Недавно Россия присоединилась к рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением. Конвенция была принята в мае 2003 года. С тех пор ее подписали 168 и уже ратифицировала 151 страна. Россия в их числе оказалась одной из последних. Какие шаги требуются от российских властей в соответствии с этим документом, рассказывает Любовь Чижова.
В течение 5 лет Россия должна принять ряд законов, ужесточающих правила торговли табаком и запрещающих его рекламу. Возможно, табачные ларьки исчезнут с улиц, а продавать сигареты будут только в крупных супермаркетах. Реклама табачных изделий будет запрещена или останется только в специализированных изданиях. Сигареты должны стать как можно недоступнее и значительно подорожать. Кроме того, Минздрав обещает помогать людям, желающим бросить курить. Для этого будут разработаны специальные программы. Курильщикам будет разрешено затягиваться сигаретами только в специально отведенных местах. В ресторанах это можно будет делать только в залах для курящих, а если администрация о таких залах не позаботится, курить будет запрещено вовсе. О вреде сигарет, которые вызывают массу серьезных заболеваний, в том числе рак, известно всем. Тем не менее, люди курят. Почему? Спросила я у нарколога центра «Нет алкоголизма и наркомании» Сергея Политыкина.
Почему человек рискует, если он знает, что это опасно? Я вот за городом живу, езжу на электричке очень часто. Подходя вот к платформе, там есть такая тропиночка через... Все люди идут обычно через переход подземный, а есть тропиночка через пути, и там веночек лежит, и плакаты висят, что опасно, не ходите, а люди все равно идут. Никто себя не связывает с этой ситуацией. Я-то умнее, я замечу, я успею. Так с табаком, так с алкоголем, так с наркотиками, так с ВИЧ-инфекцией, так со всем.
У медиков есть такое выражение «зависимость от табака»?
Это такой синдром и комплекс, потому что там зависимость от ритуала есть, сам ритуал. Люди встретились, собрались, тут же закурили. И есть зависимость от химического вещества, от никотина, который на самом деле вот, никотин в чистом виде вызывает зависимость. Но никотинозависимых людей их меньше, чем которые зависят вот от ритуала, скажем так, в комплексе. Вот я, например, был зависимый от ритуала. Это в определенной ситуации я закуривал. Вот я вырос, наверное, и мне стало неинтересно. Я не курю давно уже.
А как вообще людям удается бросить курить?
На самом деле, чтобы бросить курить, есть разработанная, вот мне больше всего нравится, академиком Чичалиным методика. Надо, во-первых, план составить очень четкий и его придерживаться. То есть не там ощущений своих придерживаться, а вот это именно планы. Допустим, за месяц поставить себе задачу с обычной дозы сигарет до нуля свести. Второе, нужно подключить заменители никотина, то есть лучше пластырь никотин содержащий, он дороже, но там как бы постоянно всасывается доза определенная, а конфеты там всякие жвачки с никотином, там трудно дозировать поступление, зависит от состояние желудочно-кишечного тракта и так далее. И в таких трудных случаях, когда выраженная зависимость химическая от никотина, там уже какие-то лекарства, там настоящая абстиненция, похмельный синдром, у человека там меняется настроение, давление, озноб, потоотделение, сон нарушается, аппетит. То есть там уже какие-то лекарства, как при лечении там алкогольной зависимости.
Говорил врач-нарколог Сергей Политыкин. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Нужно ли запретить курение в общественных местах? Накануне Всемирного дня без табака наш корреспондент Татьяна Вольская задала этот вопрос жителям Петербурга.
В общественных, да, я согласна.
В кафе, в ресторанах, в этих, да. Во-первых, это неприлично. Многие не курят. Я курю, но вот, например, дома я не курю, я выхожу. Потому что у меня дети, я не хотела бы, чтобы они дышали, не хотела, чтобы они курили. Если человек курит, пускай сам травится где-нибудь в уголочке.
Во всяком случае, хуже от этого не будет. В конце концов, если кому нужно курить, найдут себе место, где покурить.
Думаю, нет. Я думаю, это повлечет за собой только массовое раздражение. Но в любом случае, участковые милиционеры не смогут уследить с большим количеством людей. Думаю, бессмысленно.
Нет. Категорически нет. Потому что мы курим.
Ну, я не знаю. Я, наверное, тоже считаю, что нет. А где курить тогда, если брать?
Не, не надо. Сам курю.
Да, 100% нужно. Я не курю, поэтому меня это очень раздражает. И я вообще против абсолютно. Я была бы очень намного счастливее, если бы люди вокруг меня не курили бы.
Конечно. Потому что он курит, а я травлюсь, сижу около него. Ему удовольствие, а мне вред.
Конечно, обязательно. Это вредно для здоровья и для окружающих.
Конечно. Чтобы не вредить остальным, тем, кто не курит?
Ну, вообще, наверное, да.
Пусть курит на здоровье.
Я считаю, да. Я против курения.
Абсолютно. Потому что это самая вредная привычка, которую только можно себе представить. Даже не привычка, это наркомания. Особенно женщинам. Им в первую очередь надо запретить курить. Вот я бросил и не жалею. А в общественных местах тем более.
Да, обязательно. Не знаю, я вот лично человек не курящий. Мне неприятно, когда я сижу в каком-нибудь кафе, где-то рядом люди курят. Мне это неприятно. Даже хотя бы разделить себе, чтобы в одном месте сели курящие, в другом месте не курящие. Некурящему человеку сидеть вместе с курящим неприятно.
Нужно, обязательно. Потому что дети ходят вокруг и смотрят привычки, потом перенимают у родителей. И для здоровья тоже вредит. Пассивные курильщики, они больше страдают, чем курильщики.
Да, обязательно. Потому что это неприятно очень. Когда стоишь, а тебя обкуривают. И дышать этим, это очень вредно. Надо обязательно.
Да, обязательно. Неприятно дышать свежим воздухом.
Конечно, обязательно. Не курим. Дым мешает дышать.
Да, я думаю, да. Допустим, мне неприятно, когда я иду, и мне в лицо вдыхают дым. Мне неприятно это ощутить.
Да, как бы это вредит как бы маленьким детям и окружающим человеку, тем, кто не курит. Поэтому нужно запретить.
Нет, конечно, нет. Конечно.
Мы не курим, но все равно нет.
Да. Не надо курить. Я не люблю курить.
Обязательно надо. Это болезнь, которая передается. С ней нужно очень бороться, с этой болезнью. Поэтому надо обязательно запрещать.
В общественных нужно, чтобы гадостью не дышать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нужно ли запретить курение в общественных местах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Обезьяну научили управлять механической рукой с помощью сигналов мозга. Вручена научная премия «Кавли». Израильские ученые готовятся передавать запахи по интернету. Предки человека, оказывается, научились готовить еду еще 1,5 миллиона лет назад. На волнах Радио Свобода. Новости науки и Владимир Губайлов.
Ученые из университета Питтсбурга научили шимпанзе управлять механическим манипулятором с помощью сигналов головного мозга. Обезьяна научилась с помощью механической руки брать пищу и даже отщипывать от лакомства небольшие кусочки. Для того, чтобы сигнал от обезьяны передавался манипулятору, ученые ввели в кору головного мозга животного около 100 электродов. Каждый электрод передавал компьютеру сигнал от одного из нейронов, расположенных в той части коры, которая отвечает за движение руки. Компьютер анализировал сигналы и определял, какая именно команда передана механической руке. Объявлены лауреаты научной премии «Кавли». Она присуждается за выдающиеся достижения в астрофизике, нанотехнологиях и исследованиях мозга. Премия была учреждена в 2007 году фондом американского предпринимателя и филантропа Фреда Кавли. Учреждая премию, Фред Кавли сказал, что она будет вручаться за исследования самого большого, самого маленького и самого сложного. Первыми лауреатами премии Кавли стали 7 ученых из Америки, Британии и Японии. Каждый из них получит 1 миллион долларов. Ученые из Израильского института Вейцмана создали карту запахов. Для создания карты исследователи выбрали 250 базовых ароматических веществ. При их смешивании ученые получали новые запахи. Тестирование показало, что нервные реакции человека при восприятии настоящего запаха и запаха, полученного с помощью карты, очень близки. Исследователи считают, что карта запахов поможет оцифровать ароматы и передавать их по интернету. Антропологи Гарвардского университета пришли к выводу, что обезьяны предпочитают вареную пищу сырой. Гориллы и орангутаны всего за несколько сеансов научились отличать сырое мясо от вареного и стали выбирать вареное. Первое достоверно известное использование огня для приготовления пищи произошло 200 тысяч лет назад. Но антропологи считают, что огонь использовался гораздо раньше. Исследование показывает, что обезьяны очень быстро учатся есть приготовленную пищу. Возможно, древние гоминиды научились готовить еще 1,5 миллиона лет назад.
Владимир Губайловский. Новости науки в эфире «Радио Свобода». И еще о новостях, не связанных с политикой. Каждые 2 года Конфедерация театральных союзов проводит международный театральный фестиваль имени Чехова и привозит в Москву спектакли самых выдающихся режиссеров со всего мира. Директор Конфедерации Валерий Шадрин в Москве объявил программу не одного, а 2 фестивалей сразу, рассказывает Марина Тимашева.
Очередной чеховский фестиваль пройдет в Москве в следующем году, летом, и представит спектакли наших любимцев – конного французского театра «Зингаро», канадского цирка «Элуаз», компании Филиппа Жанти, немецкого театра танца «Пины Бауш», канадской «Эксмахина» в постановке Робера Лепажа, Дориана Грея, англичанина Мэтью Боурна и грустного Стриндберга из стокгольмского театра в режиссуре Матса Эка. Одни эти имена звучат музыкой для всех, кто разбирается в театре. Большую часть программы составит направление, которое называется «Новым цирком». Мы впервые увидим спектакли основателей этого жанра Виктории Чаплин и Жан-Батиста Тьерре, а заодно спектакли, сделанные их детьми Джеймсом Тьерре и Аурелией Чаплин. Спектакль основан на оптических иллюзиях. Это театральная история, в которой используется все, кроме слов. Все основано на визуальных сюрпризах. Их трудно описать словами. Многие из тех, кто примет участие в фестивале 2009 года, соберутся в Москве и в 2010. Чеховский фестиваль будет отмечать 150-летие со дня рождения Чехова. Немецкая знаменитость Франк Кастерф покажет спектакль, созданный из пьесы «Три сестры» и рассказа «Кристина». Матс Эк привезет из Швеции «Вишневый сад». Даже Даниэля Финце Паска, лидер цирка «Элуаз», чье поэтическое представление «Дождь» вот уже год не идет из памяти тех, кто его видел, сделает спектакль по Чехову. Называться будет «Свежие устрицы». Это такое рабочее название. В одном из текстов я прочел, что Чехов приехал в Москву в поезде с надписью «Свежие устрицы». Как всегда с Чеховым, и смешно, и грустно. Дело в том, что Чехов не приехал. Его тело доставили в Москву в вагоне для перевозки свежих устриц. И, видимо, спектакль цирка «Элуаз» будет рифмоваться с постановкой, которую готовят композитор Александр Бакши и режиссер Дмитрий Крымов.
Хорошо бы на день рождения человека, так скромно жившего, так громко умершего, ненавидящего пошлости, привезенного в гробу на родине в вагоны для устриц, создавшего этот странный, такой зыбкий, такой прочный, такой маленький, такой огромный мир. Хорошо бы собрать всех его персонажей и пройти парадом слева направо, всем вместе. Красивое, многолюдное, что-то все время говорящее, выкрикивающее, поющее, жонглирующее шествие. Оркестры и хоры, куски дворянских усадеб, транспаранты и стаи перелетных птиц, чайки, а также чайные столы с дрожащими в чашках чайными ложками. И, наконец, огромный вагон, на котором написано «Устрицы», и огромное тело Чехова, доставаемое оттуда и оживающее на наших глазах. Жизнь и смерть, красота и тлен, старость и молодость. Последний парад ветеранов наполеоновских войн, пришедших почтить память своего маршала. Карнавал, тарара, бумбе, комедия, как сказал бы Чехов.
Так звучал фрагмент небольшой речи, произнесенной Дмитрием Крымовым. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Мэром Архангельска по итогам пересчета голосов избран Виктор Павленко. В Ингушетии скончался военнослужащий, раненый накануне в результате обстрела. В Российской академии наук сегодня проходят выборы нового президента. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Московские власти уже в этом году предоставят первые квартиры обманутым дольщикам. А владельцев петербургских типографий обязали сообщать в милицию о всех заказчиках оппозиционных печатных материалов. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Московские власти планируют уже в этом году предоставить жилье обманутым дольщикам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Городская программа предусматривает выделение 1186 квартир. По данным на конец прошлого года, в Москве зарегистрировано 1500 семей обманутых дольщиков. Петербург. Накануне проведения в Петербурге 12-го международного экономического форума городским типографиям Центрального района АБЭП пригрозил уголовной ответственностью за печать агитационных материалов против форума, взяв с полиграфистов обязательство сообщать в АБЭП о поступлении подобных заказов и сообщать данные о заказчиках. Москва. На встрече с депутатами Московской городской думы Юрий Лужков заявил, что решение по точечной застройке теперь он будет принимать лично. Отметив, что решения комиссии под руководством главного архитектора города были обоснованными, но не учитывали мнение москвичей. Мэр также опроверг слухи о том, что в городе не осталось места для нового строительства.
Я могу ответить на такого рода вопросы совершенно однозначно, зная хорошо ситуацию. У нас еще на много лет вперед, ну, по крайней мере, на десяток лет, за счет реструктурирования и промышленных зон, за счет нашей земли, которую мы имеем, за счет наших взаимоотношений с федеральными структурами, мы имеем возможность строить по 5 миллионов квадратных метров жилья в год в Москве.
Петербург. Сегодня на территорию морского порта прибывает корабль с радиоактивными и токсичными отходами из Франции. Экологической правозащитной организации «Белона» впервые за много лет удалось отследить урановые хвосты из Франции благодаря сотрудничеству с французскими экологами. «Белона», протестуя против превращения России в атомную свалку, планирует сегодня по прибытии судна провести одиночные пикеты у консульства Франции на набережной Мойке. Москва. Отдел по борьбе с коррупцией в органах власти и управления создан в ГУВД Московской области. Отдел появился потому, что в Подмосковье участились случаи вымогательства чиновниками взяток. Управление по борьбе с экономическими преступлениями за 4 месяца с начала года выявило на треть больше подобных преступлений, чем в прошлом году, около 1000. В этот же период по уже расследованным делам к условным наказаниям были приговорены почти 60% лиц, а сроки с лишением свободы получили менее 2%. Руководство областного УБЭП считает эти меры слишком мягкими. Петербург. Лучших борцов с коррупцией назвали на 3-м международном конкурсе политического плаката и карикатуры «Осторожно, коррупция». В нем участвовало 700 работ из 40 стран. Завтра эта выставка открывается в арт-центре «Свободная культура» на Пушкинской и будет работать в течение месяца. Новости Москвы и Петербурга, 30 мая, Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве в галерее Айдан Салаховой прошли общественные слушания в связи с уголовным делом против Андрея Ерофеева, куратора выставки «Запрет на искусство 2006, и Юрия Самодурова, директора музея и общественного центра имени Сахарова, в котором эта выставка проходила. На прошлой неделе Таганской прокуратурой им было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды, а также об унижении человеческого достоинства. Рассказывает Вероника Баде.
Выставка «Запрет на искусство» прошла в марте прошлого года. Куратор Андрей Ерофеев собрал произведения, недопущенные в 2006 году к показу в московских музеях и галереях по цензурным соображениям. Экспонаты от зрителей скрывала фальшстена, и увидеть их можно было только через маленькие отверстия в ней. По словам Андрея Ерофеева, для того, чтобы оскорбиться в религиозных или каких-то иных чувствах, нужно было специально взойти на лесенку и заглянуть в отверстие. Тем не менее, в деле фигурирует 160 подписей православных граждан, которые все-таки проделали эту процедуру и оскорбились. Слово Андрею Ерофееву.
Я это оцениваю как наезд на современную российскую европейскую культуру националистических ультраправых организаций, которые уже несколько лет назад поставили себе целью ликвидировать или, по крайней мере, максимально сократить публичное появление современной российской культуры в стране. Они используют практику запугивания, интимидации, избиений. До этого были погромы. Теперь они перешли к тактике вот такого сутяжничества бесконечного, используя наивность православных людей, которых они успешно манипулируют. Наибольшая опасность в этой ситуации сегодня – это не то, что есть эти ультраправые националистические силы, а в том, что их дискурс, близкий фашистскому дискурсу, антисемитский, нас всех обвиняют в том, что мы евреи, так, что это еврейские дела, этот дискурс такой художническо-ненавистнический. Сам художник, как персонаж, он чрезвычайно отвратителен этим людям, подозрителен. Они обвиняют его в болезнях психических. Ну, в общем, это все те самые вещи, которые мы там с 1933 года знаем очень хорошо. И в России, и в СССР, и в Германии. Но что самое неприятное, часть людей, которые представляют Русскую Православную Церковь, а также власть, а также крупные культурные институции, восприняла этот дискурс, заразилась им. Беда вот в том, что эта зараза, она распространяется широко, за пределы православного мира, и наши культурные институции под влиянием этого фашизоидного дискурса начинают так относиться к актуальному русскому искусству.
Андрей Ерофеев о том, какие организации стоят за уголовным делом, возбужденным против него и Юрия Самодурова.
Тут есть несколько организаций, которые сошлись. Народный собор, движение против нелегальной иммиграции, народная защита, союз русского народа, народный союз. А если говорить о фамилиях, то это Белов-Поткин, Олег Касин, Курьянович и целый ряд малоизвестных личностей из организаций с громкими названиями. Там объединение православной молодежи, союз православных граждан, руководители этих движений, вот Касин или Белов и так далее, обратились к депутатам, депутаты обратились к генеральному прокурору.
В общественных слушаниях приняли участие художники, критики, правозащитники. Говорит Лев Пономарев, лидер движения «За права человека».
Я считаю, что это знаковое уголовное дело, потому что во всем мире обсуждается свобода слова и цензура, особенно когда это касается каких-то религиозных символов. С другой стороны, мы знаем, что Россия сейчас вот этим уголовным делом становится как бы учредителем моды, скажем так, на цензуру в области искусства.
В марте прошлого года заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин так прокомментировал Интерфаксу выставку «Запрет на искусство». Тех, кто виновен в оскорблении чувств верующих, следует воспринимать как абсолютно нерукопожатных людей. Кощунство нужно называть кощунством, равно как и помнить о том, что осквернение почитаемых верующими предметов и знаков определенно является правонарушением. Конец цитаты. Речь шла, видимо, об использовании религиозных символов в работах некоторых художников. А вот что думает по этому поводу священник Глеб Якунин.
Нельзя отрывать вот этот процесс от процесса прошедшего осторожно религии. Все это было, судя по всему, целенаправленно со стороны госбезопасности. Поэтому главная задача, мне кажется, была именно ликвидировать Сахаровский центр. Надо, конечно, защищаться, потому что 28-я статья Конституции прямо говорит, каждый гражданин имеет право распространять религиозные или иные убеждения. Ну, антирелигиозники имеют право какие-то там рисовать карикатуры. И второе, за этим стоит, кроме госбезопасности, стоит и Московская патриархия. Это клерикальный наезд, как мы видим, тем более они полностью, Московская патриархия, одобряет этот процесс. Ну, она стремится, как замечательно сказал академик Гинзбург, залезть во все поры государства. Вот одна из пор государства – это свободное современное искусство.
Леонид Бажанов, художественный руководитель Государственного центра современного искусства, считают, что обвинения в адрес Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова беспочвенны.
На мой взгляд, это, мягко говоря, недоразумение. Я думаю, что художественные выставки, художественные жесты не подлежат юридическому разбирательству.
Вы видели эту выставку?
Да, видел.
Вот содержит она в себе что-то, в чем обвиняют ее?
Нет, не содержит. Это профессиональная выставка, не для широкой публики. Эта проблема есть, табу в современном искусстве. И она должна муссироваться, обсуждаться, анализироваться, но не в судебных заседаниях.
Представители общественности намерены обратиться в Таганскую прокуратуру с требованием снять обвинения с Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова и прекратить уголовное дело. Сейчас идет сбор подписей под этим обращением. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша на пятницу, 30 мая и на предстоящие выходные.
Театры. Сегодня в филиале театра имени Маяковского спектакль «Три высокие женщины» по пьесе американского драматурга Эдварда Олби. Режиссер Сергей Голомазов. В главных ролях Евгения Симонова, Зоя Кайдановская, Вера Бабичева. В рамках фестиваля «Твой шанс», представляющего спектакли студентов театральных вузов, этим вечером в театральном центре на Страстном будет показан мюзикл Вебера и Райса «Иисус Христос. Суперзвезда». Его сыграют студенты Тамбовского университета имени Державина. В субботу на фестивале «Эдинбургский фриндж» в Москве на сцене центра имени Мейерхольда спектакль «Предлагаемые обстоятельства» британского театра «Третий ангел». А в воскресенье в театре на Таганке спектакль «Тартюф». Пьесу Мольера поставил Юрий Любимов. В главных ролях Феликс Антипов и Рената Сатириади. В концертном зале имени Чайковского сегодня концерт шведского джазового трио «Эсбьорн Свенсон». Музыканты комбинируют джаз с электронными элементами, фанк-ритмом, поп-рок-музыкой и европейской классической музыкой. В субботу в МХАТе имени Горького сольный концерт группы «Аквариум», а в Большом зале консерватории концерт открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» с участием Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова, дирижер Марк Гарнштейн. А в воскресенье в колонном зале Дома Союзов продолжится фестиваль симфонических оркестров мира. Сочинения Иоганнеса Брамса и Антона Брукнера исполнит Бамбергский симфонический оркестр из Германии. Выставки. В галерее искусств Зураба Церетели выставка картин из собрания музея «Новый Иерусалим», рекомендует Лиля Пальвелева.
Выставка называется «20 век русского искусства». Во многих провинциальных музеях находятся замечательные произведения русского авангарда, начиная с 30-х годов, когда такое искусство стало полузапретным, столичные музеи спешили избавляться от всего, что не соответствовало канонам соцреализма. Картины, которые сейчас очень высоко ценятся, отправляли в ссылку куда подальше. В более поздние десятилетия история повторялась, так что неудивительно, что подмосковный музей «Новый Иерусалим» обладает превосходной коллекцией живописи и графики мастеров неофициального искусства. Большая часть работ широкой публике неизвестна. Между тем, наряду с незаслуженно забытыми именами, здесь есть громкие, к примеру, Осьмёркин, Фальк, Фан Визин, Шевченко.
Кино. На экраны Москвы вышел новый фильм российского режиссера Александра Рогожкина «Игра». Одним из его заказчиков выступил Российский футбольный союз. В соответствии с сюжетом картины сборная России выходит в финал чемпионата мира, который проходит в Москве. В главной роли снялся актер Юрий Степанов. Не обошлось и без традиционного участника всех комедий Рогожкина Алексея Булдакова.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. После выпуска новостей – повтор программы «Грани времени». Рискует ли Россия лишиться последнего островка свободомыслия в лице Российской академии наук? Об этом говорим с академиком, известным историком Александром Галкиным.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Украина вправе принимать те решения, которые она считает нужным. Наши интересы на Черноморском регионе остаются.
Последние годы мы видим в России дрейф в сторону авторитаризма.
Amnesty International превратилась в политизированную организацию.
Мы можем гарантировать, что Тайваньский пролив никогда не увидит войны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.